Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, вот так как-то начинается наша передача «Своя колокольня». Я автор, ведущий Глеб Ильинский. Всех вас приветствую в нашем эфире. В гостях у меня, как всегда, священник Алексей Егоров, клирик церкви Спиридон Тримфунского в Адмиралтействе. К нему можете обращать свои вопросы, претензии и прочее. И, соответственно, вместе с отцом Алексеем мы сегодня попробуем разобраться в хитросплетениях нашей собственной жизни, то есть жизни имеется в виду не, ну, то есть нашей жизни имеется в виду в России, ну, не только в России. Попробуем поговорить, и для этого у нас есть прямой телефон прямого эфира. 8 800 333 1706. Кроме того, конечно, вы можете присылать свои сообщения на сайт teos.fm. Есть там кнопка «Слушать радио», «Задать в эфир». Ну, и также, конечно, мы впереди планеты всей, ну, во всяком случае, живем с ней в ногу, Viber и WhatsApp, слова звучащие прекрасно, мало что говорят они моему неопытному слуху, но здесь все-таки есть вопрос, телефон 07-977-850-09-96. Ну и, конечно же, я сегодня обращаю ваше особое внимание на марафон, который проходит в рамках такой рождественский, что называется, марафон. И там мы с вами будем... То есть сегодня я, конечно, вас буду призывать к тому, что необходимо, просто необходимо нам ваша помощь. Нам она очень нужна, потому что без вашей помощи мы не сможем существовать. Ну, как, знаете, как вот без воздуха, знаете, свободолюбивый водолаз. Знаете эту историю про свободолюбивого водолаза, который однажды решил все-таки таким образом поступить, что он ходил, что называется, по дну и смотрит, так замечательно, все красиво, вокруг такие кораллы, всякие рыбки плавают красивые, ну и вообще просто замечательно, очень красиво. И он пошел, и вдруг видит там вообще какая-то вообще красота невозможная совершенно. Он идет в своем этом костюме, и работает у него этот самый провод, по которому ему воздух гонит, и он не пускает этого провода дальше идти-то, потому что, как бы, ну, такая красота. И что он достает? Он ножик из своих широких штанин и обрезает этот провод для того, чтобы идти дальше. И вот свободолюбивый водолаз оканчивает свою жизнь довольно скоро. Ну, вот так вот и живем мы без помощи, когда живем без помощи Божией, мы похожи на этого свободолюбивого водолаза. Ну и, конечно же, без вашей помощи мы вот так же, как этот водолаз, без кислорода жить не можем. Поэтому, конечно же, я вас призываю жертвовать на радио Теос с тем, чтобы мы могли просто еще хотя бы какое-то время вместе с вами обсуждать какие-то вещи в эфире, чтобы вы могли слушать Слово Божье, чтобы мы могли с вами вместе радоваться этой жизни и радоваться тому, что мы можем с вами общаться. Еще раз повторяю, что вы можете, конечно, пожертвовать на нашу радиостанцию, просто зайдя на наш сайт, там есть все возможности, каким образом это можно сделать. Ну что же, начнем. Отец Алексей, вы закончили свой утренний эмоцион смс-ок, я так понимаю, да? Я вас включаю в эфир. Здравствуйте, отче.
Дорогие слушатели, доброе утро.
Ну, благословите нас всех на хороший эфир.
Благословен Бог наш всегда, ныне присно и во веки веков.
Аминь. Отче, вот я сразу, прежде чем вот мы начнем обсуждать тему сегодняшнего эфира, я хочу напомнить, что мы будем сегодня говорить об очень интересной теме. Это взаимоотношения родителей и детей. Ну, очень хорошие, конечно, отцы и дети. Это звучит как-то очень так, прям, ну, очень, очень официально. А на самом-то деле, конечно, все очень просто.
Сейчас сейчас уже там матери и дети.
Мать, да, это тоже вот я понял, что тему, которую вы поднимете, то есть я...
Не знаю, я просто автоматически подумал.
Я, знаете, очень хотел вас спросить вот о чем. Знаете, однажды у меня в гостях был замечательный человек, Олег Богданов из Гатчинской епархии, он занимается благотворительностью и помогает одиноким матерям, не одиноким матерям, помогает семьям и так далее. То есть не только из своего кармана, но он организовывает благотворительную помощь таким образом, чтобы им была возможность каким-то образом вообще существовать. И тогда он сказал о том, что вообще благотворительность и вообще милосердие нужно не людям, а нам самим. То есть помощь эта, она, конечно, просто вот нужна не благоприобретателю, а благотворителю, потому что это действительно просто необходимо. Что на ваш взгляд, каким должно быть милосердие, каким должно быть благотворительность и каким образом вообще, что такое вообще жертва другому человеку, не знаю, вот в данном случае нашей радиостанции, что такое жертва вообще?
Тема отцы и дети.
Нет, или... но это я просто сначала хочу вас спросить.
О жертве, да? Вот, кстати, когда человек жертвует, еще неизвестно, кто больше приобретает, тот, кто получает, или тот, кто дает. И в этом находится очень глубокая тайна такая. Она на уровне глубоких духовных переживаний. И я знаю, что и верю в это, что когда человек жертвует, он создает какое-то, понимаете, общение любви. Ведь старцы говорят, что деньги – это не просто способ рассчитаться, это способ восполнения любви. Это говорили старцы.
Способ восполнения
любви. Да-да-да, когда не хватает любви, можно сделать вот это вот. И вот эта вот механистическая, материальная система переноса там, энергии, ну, это денежное, с одного места в другое, оно вдруг неожиданно генерирует другую часть – любовь.
Потрясающе.
Да. Это парадоксальная вещь, но она точно существует. Я в этом не то что уверен, я в этом убедился. Причем, кстати, когда тот, кто жертвует, в нем зарождается любовь. В том, кто получает это, вот, это естество, это ну, понятно.
Благодарность.
Да. Но вот на самом деле вот это вот чувство, которое… Как, ну, правда, тут маленький нюанс есть. Эта жертва должна быть чистой, как вот древние израильтяне приносили, если приносили жертву чистую, да, Богу, да?
Вот
жертву пророки, Богу, да, когда давали. Вот здесь то же самое. Она должна быть чистая. То есть не должно быть тени смущения, тени сожаления, ничего. Она должна быть в чистоте сердца приносима. Вот поэтому, если ее нет, чистоты, честное слово, можно даже не жертвовать. Смысла нет, потому что деньги – это внешняя часть, а видимая часть, тот, кто приобретает, вы знаете, он приобретает еще, а другая часть приобретает благословение. Да, вот когда мне дарит конфетку какая-нибудь девочка в храме, я говорю, ой, евлагия, то есть по-гречески благословение, не понимает. То есть меня благословляют, дают конфетку.
Вот как.
Да.
То есть,
я радуюсь этой конфетке, знаете как, невероятно просто.
То есть буквально это жертва, это благословение.
Да, да, благословение Божие. Да, когда вот это чистоте делается. То есть,
когда я услышал, мне однажды…
Поэтому если жалко денег, не давайте. Не смысла нет, да.
Мне однажды мой друг хороший, я вот у меня, ну, живу не очень богато, и вот опять не хватило денег для зарплаты, я, значит, попросил там взаймы, и замечательно, он такой человек, у него тоже не миллиарды рублей, вот он сказал, что вот можно я тебя благословлю этими 500 рублями? Я тогда подумал, что это какая-то вообще как-то ерунда. А теперь вот сейчас-то я понимаю.
Сейчас поняли, да?
Сейчас понял, да.
Виду, да.
Да. Поэтому, дорогие наши радиослушатели, я еще раз вот просто вот к словам отца Алексея Егорова присоединяюсь и напоминаю вам о том, что все способы, каким образом сделать это пожертвование, вы можете на нашем сайте Theos.fm. Пожалуйста, заходите и благословите нас. Ну, а мы начнем нашу передачу. Передача «Своя колокольня», ну, и так далее, и тому подобное, и прочее. Тема сегодня чрезвычайно больная и интересная. Отцы и дети, вернее так, родители и дети. И начну я с того, что вчера в храме подходит женщина и говорит о том, что такая вот, говорит, удивительная вещь. Говорит, нет ли у вас иконы умягчения злых сердец? Потому что... И дальше просто поток слов. Говорит, потому что такая история у меня знакомая моя, подруга моя, значит, у нее сын женился, и вот эта вот подруга ненавидит свою, ту самую, сноха это называется, да, когда муж, то есть сын женится, и там как называется, а она ей, значит, свекровь, да. И вот свекровь эту сноху ненавидит так, что в доме кроме зла ничего нет.
Потому что она украла у нее единственного сына.
Да, да. Я вот тоже подумал о том, что...
Да, украла единственного сына. Ну, это вот эти вещи возникают в душах неполных, вот, которые не имеют в себе вот, вот того отречения, жертвенности. Mm-hmm. Понимаете, мы выращиваем... Нет, да, вот это вопрос к тому, кому мы растим детей?
О.
Себе на старость.
Да, себе, да. Как, конечно, тогда, потому что я стану пожилым человеком, и кто меня будет кормить? Конечно, я кормлю себе, что называется, пенсию, да?
А между прочим, Священное Писание говорит, не дети созидают...
старость.
Нет, там речь идет о том, что... ну, имущественные вещи,
ну, да, кстати,
да, что не дети имущественные вещи дают родителям, а родители обеспечивают это вот, угу. То есть в обратную сторону говорится.
Очень интересно.
Да.
Ну, еще вот мне всегда казалась такая, ну, действительно, помните, опять-таки, в Священном Писании, буквально в книге «Бытие», когда говорится о том, что и прилепится, значит,
муж да, к жене, и будут одни одного тела.
И, значит, соответственно, да, да, и родители, в общем, должны отпускать, потому что иначе доставят родителей своих, да?
Да-да-да.
Но в этом случае, вот смотрите, какая-нибудь очень интересная вещь. Что это получается? Это получается некая, ну, некая жертвенность. То есть я, получается, что как бы вот ращу детей. Вот. И сколько у нас вот вообще сейчас вот ситуации, когда родители подают на алименты на своих детей, с тем, чтобы они там...
Это нет, вообще тут две стороны, как раз, одна монетка. Первая – это... передаваемый в бесконечность долг.
Да. Очень интересно. Да, вы меня просто поражаете какими-то... Давайте объясняйте, потому что я, в общем,
дело в том, что...
только что из трамвая.
Да, понятно. Трамвайная любовь,
очтей,
да? Значит, представляете, вы воспитываете детей, растите их, тратите деньги, значит, потом смотрите, надо как-то помочь по жизни.
Не только,
вы все время отдаете.
Не только деньги,
вы
не только.
Не важно, любовь. Все. Любовь для начала. Вы, да.
Время, это, то есть я жизнь свою дам.
Сейчас поговорим немножко о воспитании, что происходит там в начале. Итак, что я сказал, уже забыл. Долг, идущий в бесконечность, да? Да. Значит, вот, кстати, этот долг, идущий в бесконечность, скрепляет... духовную связь поколений. Так вот именно этим, одним из этих способов скрепляется память предков. Вы растите своих детей, да? Любите, воспитываете, тратите деньги, потом созидаете, может, покупаете квартиру, обеспечиваете их. И этот долг вам не отдается. И те, кто пытаются сказать, что отдай мне этот долг,
да,
ребенок, и раз
я в тебя вкладывал.
Этот долг они по праву любви должны отдать своим детям. И вот в этом смысле долг имеет бесконечность.
Вот оно в чем дело. Что,
правда не знали?
Нет, конечно. Нет, я просто, наверное, как бы это думал об этом, но не догадывался.
Да, вот смотрите, это одна сторона.
Думал, но не догадывался.
Это одна сторона. Другая сторона написана в Ветхом Завете. «Почитай отца своего и матери свою, и будешь долговечен на земле».
Да.
Это известное высказывание пророка Михея, по-моему. Но его повторяют, кстати, во многих вариантах в разных местах Священного Писания. О какой же тогда, вот, о каком же почете идет речь, когда здесь передается долг, о котором я говорил, да? А вот это вот движение навстречу. То есть любовь не бывает такой, что бы она была всегда в одну сторону. Это синергия. Синергия человека с Богом, и любовь отражает
свою... Синергия – это общий труд, как бы, да, получается, то есть общее...
Взаимодействие.
Взаимодействие.
Да. синергетический эффект – это эффект, усиливающий одиночное действие. Это известен в физике, в химии, да, синергия. Здесь то же самое. Любовь одного и любовь другого, любовь одной личности – Бога, любви другой личности – человека – вызывает синергию.
Вот. Усиление.
Да, которое и как раз способствует изменению человеческой природы. Вот здесь синергия возможна тогда, когда в обмен на те труды, заботы, любовь, которые родитель передал, отдал своим детям, дети почитают его. О чем это говорит? Это говорит, почет ведь понятие такое, конкретное. Оставить немощного человека без заботы, вот это как раз и есть отсутствие почета. Да, тот, кто требует от своих детей в свою пользу, чтобы они отказались от воспитания своих детей, последующих ваших внуков, да, чтобы все было перенесено на вас, вот это и есть как раз нарушение этого правила закона Божьего. Нет, ни в коем случае. Но безответная любовь по отношению к детям со стороны детей взращивает в этих детей негодяев, духовных негодяев. Поэтому, конечно, любому человеку свойственно такое понятие чувства, как благодарность. Вот. И благодарность своих детей по отношению к родителям, она, если ее нет, это катастрофа. Потому что вряд ли бывают такие ситуации, когда человек не может, ребенок не может оказать милость своим родителям. Не может, просто вообще никак не может. Это неправда. Если даже нет материальных возможностей, как бы, ты не забыл позвонить своим родителям?
Да,
все же знают эту рекламу, да?
Да.
А ведь позвони вот мне. Это и есть та ответная любовь, которую должны проявлять дети. Если они, кстати, разрывают эту вещь, связь, они обеспечивают в своем будущем катастрофу семейную, потому что это все отразится на них самих в дальнейшем, потому что дети увидят отражение этой нелюбви. Даже если об этом не говорить, и они, дети и внуки ваши не будут знать о том, какое отношение детей к своим родителям, то это духовное правило, вот долг, идущий в бесконечность. Они разрывают его, кстати, таким же образом.
А почему это вот, бывает такая вещь. Кстати, вот по поводу рекламы, сейчас вот просто еще одну напомню, потому что здесь будет такой перекресток мнений. Была такая реклама еще в начале 2000-х или в конце 90-х. Мальчик стоял почетный караул возле там мавзолея или там, Кремлевской стены, неважно там. Вот, и он стоит такой, понятно, что вот он охраняет просто Кремль, что называется. Вот, и там мама приехала, там, и она смотрит, там Ванечка, 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 а он стоит с этим ружьем, там, все, с автоматом, он весь из себя просто такой кремлевский, такой охранник, все. Очень переживает, там, 18 лет пацану, да, такой вот дрожащий такой товарищ, там, мам, то есть, вот, там, Ванечка, дорогой, там, а он стоит, не шелохнется, и все начинают ему говорить, Ваня, помаши ручкой, там, да, и вот он стоит, и в конце концов, вот так вот делает все-таки так раз, и так вот чуть-чуть там все-таки сделал это, что называется. Меня что в этой рекламе тогда поразило, это то, что бывает так, что у человека существует некий такой, как это по-французски, там, положение обязан, noblesse oblige, то есть положение обязан, я огромный, важный человек, там, то-то все, и вдруг ко мне там приходит какой-то там, не знаю, там, плохо одетый человек, который говорит там, типа, Ванечка, здравствуй, помаши ручкой, что называется. А я ручкой-то не могу помахать, потому что я вообще просто огромный важный человек. И у нас просто, я почему говорю что об этом, обо всем, потому что у нас потеряна еще одна вещь. У нас потеряно уважение к родителям, вообще, в принципе, к родителям, потому что родители живут не так, как мне кажется, нужно жить. Потому что, ну, хорошо, вот вы воспитали, там, то-то, все, но на самом-то деле я сделал себя сам, а не родители мои. Ну, родители мои там хорошо, там, типа, зачали меня, ну, и спасибо им на этом. Ну, и больше ничего. Потому что эту позицию я встречаю в жизни довольно часто. Откуда такое происходит? Это что, родители мало любили? У родителей не задумывались о том, что вот эта вот любовь – вечность?
Объясню. По моему мнению, здесь есть ошибки духовно-нравственного воспитания этих людей, детей своих. Дело в том, что вот, что касается о материальной части, о которой мы говорили, да, это все же внешнее проявление, самое сути воспитательного процесса. И бывает так, что родители не могут предоставить максимальных возможностей. Может, мальчик хочет вообще учиться в хай-скул в Лондоне, да, конечно, вот, ну, да, просто хочет, а вот они не могут это не обеспечить. Могут, да. 99%, да, и таким образом, да, они оскорбляют достоинство этого человека, который считает, что его сущность, вот его, значит, да, она не меньше, чем Гарвард. Вот, ну, все, ну, Гарвард и все, не меньше. Дело в том, что когда мы думаем о том, как мы должны воспитывать своих детей, мы забываем, ну, в силе того, что большинство людей не воцерковлено, не читают Священное Писание, ну, не понимают вообще, что делать вот с человеком. Я считаю, что самой главной задачей родителей является вот созидание, знаете, целостного внутреннего человека. Я вот так назову это.
Так, интересно.
Это вещь, которая связана, ну, все знают, там, духовно-нравственные там, основы там, бытия вот, нашего. Это вещь, понимаете, что она… Мы понимаем, когда я говорю так, вы все понимаете, что я имею в виду, прекрасно понимаете, потому что все же мы личности в первую очередь, а не животные, а не существа такие, знаете, белковые, которые потребляют. Поэтому мы всегда можем отличить искреннего глубокого человека от поверхностного, даже интуитивно. Так вот… Когда родители воспитывают своих детей, они должны собрать в нем вот эту вот целостную картину мировосприятия, которая позволяет человеку вот жить, оценивая ситуацию по-крупному. Когда они делают это все, они могут это делать, они не совершают стратегических ошибок жизненных. Угу. То есть вот наш мир, который мы наблюдаем со стороны, он представляет из себя такой вот ряд ситуативных картинок. Одна, другая, третья. И когда они наслаиваются, и у вас нет внутреннего целостного содержания вот вашей личности, вы не можете понять, что происходит вокруг. Вы не можете прогнозировать события, которые там будут. Вы не можете прогнозировать свои собственные поступки, которые вы совершите завтра. А когда родители начинают заниматься вот воспитанием вот этого целостного человека, духовно-нравственного, вот эти люди, они не попадают в ту ситуацию, о которой вы говорили. Они не могут попасть просто по принципу того, что они уже собраны таким вот образом, как личности, знаете, как из кубиков собраны, что любое нарушение вот этой внутренней целостности приводит к внутренней дисгармонии духовной. И для них это становится неприемлемым, потому что ты сказали: «Коленька, ты что делаешь? Почему ты бабушку ударил?» Он просто не может это сделать, потому что внутри него наступит такой разлад, что он, не сможет, как бы, ну, не знаю, просто разорвет изнутри человека, понимаете? Вот, он не может совершать такие поступки, в принципе. И вот это вот воспитание, такого рода воспитание, оно возможно только людьми, которые сами из себя представляют целостные личности. Значит, воспитывая детей, мы в первую очередь должны воспитывать себя, как родителей.
Это вот мне очень понравилась эта мысль, вы ее почти точно, в точности повторили: большинство из нас становится родителями, еще не перестав быть детьми.
То есть, чья это мысль?
Что сейчас скажу, это Миньон Маклафен, то есть я не знаю, кто такой, но неважно. Мне очень нравится эта мысль, потому что действительно, когда 18-летним пацаном и 18-летней девчонкой уже у них появляется чадо, конечно, опыта ведь нет никакого, правда? Ну, казалось бы, в этом случае…
Нет, если они до этого воспитаны как целостные личности, в 18 лет можно быть целостной личностью. Извините, в этом… это время. Ребята там в Великую Отечественную просто жизнь свою клали.
Совершенно верно. Вот просто я тут хотел еще напомнить, в каком возрасте появились дети у Авраама и Сары, то есть уже там в возрасте...
Вот это отдельный вопрос. Да. Кстати, вы знаете о том, что дети, рожденные в возрасте, когда родители в большом возрасте, не имеют страстных наклонностей?
Интересно.
Да, это вообще один из законов. Но вспомните тогда праведный Захария и Елизавет, какие личности рождались. Уже в чреве был исполнен Духа Святаго. Поэтому вот...
Это интересная мысль.
Это не мысль, это просто как бы один из законов. Почему, кстати, такое происходит? Казалось бы, да, биохимия и все не имеет вообще никакого отношения. Угу. Да. Зачатие как механистический процесс, вот там слияние яйцеклетки, вот это вообще к этому отношения не имеет, потому что вдруг рождаются люди, которые уже изначально имеют вот это вот какую-то высокую степень бесстрастности. И вот эта вот вещь связана как раз с тем, что родители приобрели целостность личности.
Невероятная мысль. Меня в 50-м псалме всегда поражала эта мысль о том, что когда он пишет «Во грехе ради меня, мать моя», я тогда вот в этом момент думаю о том, что же это такое вообще. И вот там же в 50-м псалме говорится о том, что там истину возлюбил. И вот мне вот все время кажется, что... Если вы во грехе, роди меня, мать моя, если вот мы так и живем в этом постоянном грехе, то, может быть, вообще и нет смысла никакого рассчитывать на то, что, соответственно, следующее поколение там будет более...
Ну, во-первых, вы неправильно понимаете толкование.
Так вот объясните мне.
Во грехе, роди меня, мать моя, речь идет о грехе, который совершил Адам.
Да,
это вещь, которая передается.
Так вот в этом случае передается по наследству.
Это грех послушания, непослушания Богу.
Угу.
Это первое падение. То есть вот когда мы крестим и детей маленьких, да, значит, известно, что крещение освобождает от грехов, да? Это Иоанново крещение. А от каких грехов освобождается младенец?
Ни от каких. От первородного.
Правильно. Вот ответ. Рождается от первородного. Даже, кстати, существует такая вот... Ну, во-первых, святые отцы это подтвердили.
Угу.
Вот. И как, у нас, правда, есть последние либеральные такие взгляды. Там и видел даже некоторые священники, что о каком это самое грехе идет речь.
Угу.
Вот. А вот это как раз идет о первородном, от которого человек освобождается в крещении.
Угу. Все-таки освобождается.
Да, освобождается точно. А ради чего тогда, интересно, еще раз повторяю, от каких грехов безгрешный ребенок может освободиться? Он еще ничего не совершил.
Да, хорошо. Ладно. Ну, я вот на эту тему еще не готов размышлять, но, в общем, подумаю, что.
Еще раз можно. Так святые отцы говорят.
Я понял, хорошо.
Я верю полностью.
Да, хорошо, я согласен. Я верю вам очень, поэтому все нормально, все хорошо. Я еще думаю о том, что, знаете, когда мы сталкиваемся с вот ситуацией непослушания детей. У нас вот сейчас есть такой закон, который принят у нас на государственном уровне о том, что запрещается каким-либо образом наказывать, так называемый закон о шлепках. То есть запрещено вообще под страхом уголовной ответственности ребенка даже шлепать по попе. Я вот в этом случае думаю, а вот во второзаконии, там, ну, я могу привести, где масса
Да, все правильно, физическое наказание.
Там просто это вот в полный рост, что называется. Причем более того, там есть места, где просто человек достоин смерти, что называется. В этом случае наказание ребенка, то есть вот я в своей жизни ребенка наказывал только, ну вот, что называется, словесно, то есть я с ребенком говорил всегда о том, что вот, дорогая, так поступать нельзя, потому что это, понимаешь, но ни в коем случае, я ни разу не притронулся к ребенку рукой. То есть не ударил ни разу никогда. Там, так, так. Ну, это моя личная как бы, моя позиция. Но при всем при этом для меня все равно как бы странно, что как же вообще в принципе можно ли как-то наказывать ребенка? Или это вообще просто никак? Что вот здесь вот? Вот это будет, как вот сказать, воспитание любви?
Небо и земля придут, а закон останется, говорит Священное Писание. И ни одна йота от закона не исчезнет. Я не буквально цитирую языка Священное Писание, но смысл довожу. Правду ли писали пророки, и надо ли наказывать своих детей? И, кстати, о наказании апостол Павел тоже говорит. Знаете, во всем нужна мера, как и в любом деле. Почему физическое наказание должно быть?
Угу.
Знаете, когда человек еще растет, когда его, его духовный мир только формируется, плохо или хорошо ребенок воспринимает как больно или не больно. Опасно там какой-то там взять голые провода, больно или не больно. Как ни говоришь, все равно могут попробовать, а потом, попробовав, уже понимают. То есть вот телесное наказание это последняя крайняя мера. И потом она имеет, конечно, ограничения по возрасту. Понимаете, как там поперек лавки.
Да, поперек лавки. Да. То есть имеется в виду, когда ребенок совсем.
А почему поперек лавки или когда не поперек? Потому что тогда уже сформировываются основные, когда уже не поперек лавки не ложится, уже сформированы основные духовно-нравственные законы этой личности. Понимаете? Они сформированы.
То есть уже поздно что-либо менять?
Да, конечно, потому что уже все, реперные точки поставлены, человек знает, что можно, что нельзя, он уже как бы. Это уже бесполезно. А вот когда у ребенка он еще не понимает, что плохо, что хорошо, и вот воздействие. Ну, скажем, он ударил мальчика, кинул в него камень, разбил. Вот, до сих пор помню свое детство. И взяли меня, кинули камнем, в голову попали, кровь течет, побежал домой. Вот. Я ему потом ничего не сказал, но знал, что мама его
выперла.
Да. А почему выперла-то? Она решила, чтобы он почувствовал ту боль, которую почувствовал я. Мама поступила правильно. Это был, сейчас скажу. Хотя уже поперек лавки нет, 7 лет. Первый класс. Да, первый класс. Вы знаете, я тогда подумал, а чего он там, он не поймет ничего. Да нет, я посмотрел на этого мальчика, который был слегка выпорот. Потом смотрю, и он меня пожалел.
Ага.
А, он почувствовал ту боль, которая на нем вдруг воплотилась. Поэтому, вы знаете, вот я, например, склоняюсь, вот я совершал ошибки, когда был молодым родителем, в силу того, что, ну, тоже еще как бы не вызревший. Я, например, наказывал свою дочь ремешком. Вот жалею. Все же девочек бить нельзя. То есть это вот никак. Это никак. В угол поставить, там, как там на Украине, на горох.
Нет, есть еще более серьезное. На горох это еще ладно, а на гречку.
На острое.
Это вообще, да, полный горох. Меня не ставили. У нас не было гороха и гречки, поэтому у нас не ставили в угол на горох и гречку. Но помню, как меня папа однажды выпрал ремнем за то, что я отказался есть крапивный суп. Потому что, значит,
боялся,
да. Я боялся того, что, значит, крапива, и, соответственно, есть ее нельзя. Вот, и она обожжется. Потому что у меня есть опыт путешествия по крапивным местам нашего двора. И я до сих пор вспоминаю, как, насколько это было несправедливо, потому что почему же вы меня, в общем, в принципе, выбрали за то, что я просто отказался есть крапивный суп. Я понимаю, понимаю.
Я немножко вернусь к этому наказанию, да, вы знаете, но кроме того, что касается детей, да, можно ли наказывать или не наказывать физически. Для некоторых родителей запрещено наказывать физически, просто под страхом, не знаю, каким.
Почему?
А сами по себе они представляют из себя опасность.
Опа.
Да, конечно. Например, неспособные контролировать свои эмоции и чувства. Если он знает о себе, что он такой, ни в коем случае нельзя притрагиваться ни к ремню, вообще ни к чему, потому что это все плохо кончается. Потом, естественно, до определенного возраста нельзя трогать людей, детей физически. В силу формирования вот этого костного мышечного аппарата. Это вообще просто вещи запрещенные. Можно наказывать очень короткий период. Понимаете, там, когда человек уже имеет сознание только сформированное, еще не вырос, и вот это вот,
то знаете... недельки две есть.
Да нет, недельки две, наверное, побольше. Но все равно надо понимать, что вы делаете, конечно. Но еще раз говорю, для тех, кто не может вообще представлять из себя, вот сам для себя опасность представляет, знаете, вот такие горячие люди есть. Это просто написать большими буквами на стене: маленькие дети, руки за спину.
Не трожь.
Да, руки за спину и ходи тут, просто тихо ходи.
Понятно. Да. Интересная мысль. То есть, да, интересно. Значит, я хочу нашим радиослушателям напомнить телефон нашего прямого эфира 8 800 333 1706. Ну, конечно, вы можете прислать свои сообщения на сайт ТОСФМ, там есть кнопка «Слушать радио» и задать в эфир. Мы беседуем сегодня со священником Алексеем Егоровым о проблеме отцов и детей. Но, опять-таки, у меня тут еще один есть вопрос, на который просто потребую вашего ответа. Насколько я могу еще потребовать. Ну, я, в общем, шуткой об этом говорю, конечно. Знаете, было время, война, которую вы вспоминали сейчас, на которой было убито такое количество мужей, что воспитывать детей после войны приходилось, в общем, в принципе, одним только женщинам.
Многодетным вдобавок ко
всему. Да, вдобавок многодетным. И детей было огромное количество послевоенных, и... Когда женщина воспитывает ребенка вне семьи, вне обычной хорошей, ну, то есть без отца, без папы, вырастает ребенок, конечно, это, в общем, ну, очень плохая ситуация. Понятно, что здесь была ну, совершенно объективная причина, потому что война выкосила мужчин. А те мужчины, которые пришли, были в очень многих семьях, это были калеки, инвалиды, без рук, там, без ног или еще как-нибудь, или еще ко всему, как вот я говорил с одним священником, отцом Алексеем Дягилевым, он говорит о том, что еще была очень большая проблема алкоголизма, потому что люди, ну, во-первых, привыкли во время войны к этим, соответственно, 100 граммам наркомовским, потом, значит, соответственно, после войны вот эта память об этом горе, об этом ужасном горе и о том, что я сейчас, в общем, в принципе, человек, который не привык уже как-то жить по-другому, как на войне, и люди начинали просто буквально спиваться. Это была проблема, ну, реальная. То есть об этом говорят очень многие исследователи. Я не говорю о том, что все спились и все были инвалиды. Я ни в коем случае про это не говорю. Но, тем не менее, проблема отцов была, и возникла проблема матерей и в одиночестве воспитывающих большое количество детей. Потом еще одна проблема. Настолько привыкли женщины к этой своей роли, что и потом, и это навязывалось нашим обществом, о том, что, ну, как минимум равное положение женщины и мужчины имеют. И поэтому женщина перестала зависеть от мужчины, и в материальном плане тоже. И получилось, что у нас возникло общество, в котором муж, ну, это абсолютно не библейский персонаж.
Вы знаете, вопрос ко мне?
Да, конечно,
ко мне. Какой?
Ну, вот по поводу проблемы воспитания детей в, как бы сказать, в однополой семье.
Ну, вот по поводу равенства, во-первых, женщин и мужчин, да, вот этого, да, как так называемый процесс эмансипации.
Да.
Вы знаете, есть мнение, что, вот, например, процесс эмансипации и равенства женщин, да, и мужчин возникло на Западе по причине того, что, если вы помните сейчас, до революции, точно совершенно, да, первое десятилетие 20 века, налоги платили с мужей, с мужчин. Женщины не платили налоги. Это один из способов увеличение налоговой нагрузки на ячейку нашего общества семью.
Во как.
А вы не знали про это?
Нет, не знал.
Ну что вы, это достаточно распространенное мнение.
Ну вот видите, я...
Это, да, потому что... Почему бы еще раз не ободрать?
Как липко.
Да. Вот это, в принципе... Это, кстати, процесс развивался на Западе, не у нас. Вот. У нас просто потом подхватили. Мы же такое продвинутое общество было, коммунистическое, вот, социалистическое. Вот. Поэтому это вот одна сторона вопроса. Поэтому женщина-работник – это женщина-налогоплательщик.
Да, вот.
Давайте еще возьмем. Другая сторона нематериальная, да, вот о воспитании и проблем этих детей. Вы знаете, вот это последствия вот этой войны, конечно, оно аукивается и по-прежнему.
Вот, да.
Меня воспитывала мама, был отец, конечно, вот, но вот отец все время на работе был, воспитывала мама, которая не видела отца, который погиб во время войны, она была ребенком, вот, военным ребенком, да. Очень такое смещенное от центра воспитания получил я, например, да. Вот. Как обычно такие люди общаются, мужчины, например. Им достаточно легко общаться с женщинами, потому что они видели только женщину, да.
Да, и
вот. Они не знают некоторых вещей, связанных вот с мужской логикой, потому что они не видели этого.
Ага.
Вот она другая. Это, да. Вот, и поведение, конечно, мужское, оно, естественно, другое. По-другому думают. Вот. Это проблема, которая, понимаете, сразу не уничтожится. Сейчас, что касается сегодняшней ситуации, большое количество разводов и вот эти неполные семьи, повторение ситуации послевоенной, да, оно отражается на детях, конечно. Я видел и, конечно, общаюсь как священник иногда с такими и семьями, и детьми, и вижу, знаете, вот такое вот какое-то такое, когда меня смотрят, я вот мужчина, да, вот эти дети, какую-то такую легкую тоску в глазах.
Интересно.
А отношения, вот все же, да, чувствуешь, я себя чувствую отцом. Вот такая
ситуация. Мы
обращаемся к вам, отец. Нет, но я-то вот чувствую себя вот отцом вот этих детей иногда. Потому что вопросы такие вещи приходится решать. Потом смотришь, ну, ко мне исповедуются, говорят, и думаешь о том, что вот явно видно, мужик должен быть в семье, вот, ну, должен быть, потому что…
А его нет.
Не я отвечу на этот вопрос, он легко ответит. И, по крайней мере, вот эта авторитетность – это вещь, связанная, потом которая передается дальше. Почитайте отца своего и мать свою. Как можно почитать отца, если ты не знаешь… Как это делать? Как это делать? Мы почитаем мать свою, да, вот почитаем мать, а отца нет.
У нас же есть вот такая вот семья, где просто мама, взяв своих двоих детей, просто сбежала от мужа, от отца своих детей, потому что он был по отношению к этим детям просто, ну, мягко говоря, неправ, что называется, жестокий и так далее. Сбежали люди. И таких ситуаций, в общем, достаточное количество. То есть в результате, я просто думаю о том, что в результате, когда вот мы, ну, легко и просто, в принципе, говорить о том, что если мы воспитываем детей в вере и вот в этих, что называется, скрепах, то тогда мы можем рассчитывать на какие-то результаты. Но я так понимаю, что сейчас у нас за эти там больше, чем 70 лет столько всего наворочено, что нам теперь нужно еще лет 170 бороться за то, чтобы у нас в конце концов опять появились нормальные семьи. Чтобы у нас, то есть вот этот вот закон переходящей любви, вот эта вот вечность, чтобы вот только если вот мы, знаете, вот ураган прошел по земле, разрушили все дома, вырваны с корнем там, я не знаю, пшеница, все. И вот приходит время, когда нам заново нужно сеять пшеницу и там заново сеять яблони, там, которые плод свой дадут через много лет. Все нам нужно вот это вот делать заново. Или получается, что вот как же нам жить сейчас с этим вопросом, что нам нужно делать вот сию секунду. вот вопрос в этом самом законе переходящей любви. Вот что нам нужно делать сейчас?
Вопрос опять ко мне.
Так, давайте мы все-таки наших радиослушателей спросим об этом. Кстати, вот на самом деле, может, действительно вы скажете нам об этом, дорогие наши радиослушатели. 8-800-333-1706 или ТУСФМ, там вы можете нажать на кнопку «Слушать радио», задать в эфир, и ваше сообщение появится передо мной. Вот, пожалуйста.
Пока вот народ думает, позвонить или нет, вы знаете... В общем-то, когда я сюда прихожу, я не хочу кричать в колодец, который не имеет дна. Угу. И оттуда ничего не слышится. Вот я не думаю в том, что тема, которую мы поднимаем, вообще безразлична для людей. Да все об этом думают.
Конечно.
У всех проблема.
У всех.
Я не видел ни одного, у которого не было бы в семье просто шоколад, кефир, ванну с кефиром с утра, ванну с кефиром вечером принимаешь, тепленькую. Вот, и все хорошо. Ну, кому-то не нравится кефир. Может, в то, что он нравится, да.
Вы же меня простите, пожалуйста, вы же мне напомнили просто мне в сладкие 90-е годы, когда там был рассвет всяческого богатства и нищеты и прочее-прочее, мне рассказывал один человек, который был настолько богат, что он решил, где-то слышал о том, что, значит, ванна шампанского, и, значит, он принял ванну шампанского.
Плохо стало, да?
Нет, больше гадости в жизни нет, потому что, говорит, липкий, вонючий. Вышел из этой ванны. Я тогда подумал о том, что вот это вот очень интересно. То есть вот,
Но это была Россия, да?
Россия, конечно.
Ну, так это шампанское было, он дрожжами пах. Если бы он бы взял бы мадам Клико, дрожжами бы не пах.
Ну, ясно.
Видимо, общем, денег не хватило на Клико.
Ну, да, наверное. Ну, это тоже вы шутите, я понимаю.
Конечно,
шучу. Ну, просто ванну кефира – это тоже хорошо.
Да,
кисельные берега.
Да, поэтому, когда вот, знаете, мы обсуждаем эти вещи, ну, хорошо, вы не звоните, не пишете. Ну, по крайней мере, понимаете, мы обращаемся к вашему сознанию. Вот для чего я все бросив, прибегаю сюда и пытаюсь что-то сказать людям. Я ни в чем не смогу убедить их, это точно совершенно. Если Бог не исправляет, никакой священник со 100 крестами не исправит. Речь идет о том, что я прошу вас задуматься над тем, что происходит вокруг вас и внутри вашей семьи, и внутри вас самих. Потому что переосмысление, которое вот человек должен совершать, вот, это нужно делать ежедневно, ежечасно, каждый день. Иначе вы просто останетесь в том состоянии, в котором вас родили, вот это невыросшие дети, то, о чем мы говорим. Это, знаете, вот как я сейчас помню, еду на машине и вдруг смотрю, стоят две старушки и ковыряются в носу. Публично на улице. Я думаю, это еду так, и они вдруг в моих глазах стоят две маленькие девочки, со старческим видом.
Как кто-то тебе объяснил.
Который, да. Вот я прошу вас, по крайней мере, вот задуматься над тем, что мы говорили, о том, как мы живем в своей семье, что мы совершаем, сеем ли мы любовь или ненависть.
Да, спасибо большое, отец Алексей. Сеять любовь, я понимаю, что это труд огромный, об этом мы, может быть, с вами поговорим в следующий раз. Спасибо большое всем, кто нас слушал. Спасибо большое, отец Алексей. Мы прощаемся с вами до следующего раза. Всего вам доброго, благословите нас.
Берегите себя, своих ближних. Помните, что вы всегда в ответе не только за себя, но и за своих ближних. Храни всего Господь.
До свидания.
До свидания.